говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Телефон к студии 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех поздравляю с неделей о блудном сыне. И будем надеяться, что в течение Великого Поста и в последующие времена мы все время будем следовать тому, чему Господь учит нас в этой замечательной притче, чтобы нам всегда, на какую бы глубину падения мы ни пришли, всегда бы имели решимость, когда придем в себя, найти в себе силы для того, чтобы вернуться к Богу. Помоги нам всем в этом, Господи. Алло, добрый вечер. Есть телефон? Сейчас мы вас слушаем. Сейчас один наушник. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Благословите рабу Божию Татьяну. Вопрос вот у меня. Значит, молитва «Отче наш». Вот мы как бы читаем ее не до конца утром и вечером, и только священник уже вот повторяет последнее, что во имя Отца и Сына и Святого Духа, там вот конец такой, тот, который дан в Евангелии. Почему мы ее не полностью читаем?
Таков церковный обычай. Дело вот в чем, что эта молитва, она произносится от имени всего церковного народа. И поэтому предполагается обязательно присутствие предстоятеля. И поэтому, вот, когда на келейной молитве, эту молитву мы читаем вот без завершительного словословия. Вот как бы тем самым, ну, подчеркиваем то, что эта молитва вот от имени всех произносится всего народа Божия. Вот. И потому что так было служение наше устроено, как некий такой диалог между и священнослужителем, и народом Божиим, и вот этот диалог, и хором, который тоже от имени церкви воспевает, от лица всех верующих, и это все приносится Богу. Вот. Это просто церковные обычаи. И в принципе, если вы скажете «Я к твоей царству и силы и слава», то в этом никакого прегрешения не будет. Просто вот такая установившаяся форма, именно идущая от самого текста. Именно потому что это молитва Господня, и вот когда вместе церковная община с предстоятелем есть церковная полнота, в некотором смысле такая евхаристическая, тогда и бывает и эта молитва во всей полноте. Вот, для того, чтобы, ну, как бы нам различать молитву общую нашу, церковную, или как вот еще в 19 веке говорили, общественную молитву, с молитвой личной. Ну вот, ничего тут такого за этим особенно не кроется. Вот, помимо того, что нам задают вопросов в прямом эфире, еще некоторые рабы Божии пишут нам письма. И вот мне пришло письмо от рабы Божией Ольги, такой юной еще христианки. И она, вот я еще не все письмо прочел, только успел первую страницу, где она пишет, что после исповеди, когда батюшка прочитал ей разрешительную молитву, она особого удовлетворения не получила. И в следующий раз решил твердо назвать свои грехи самостоятельно. И на вслух. Но вот это очень такой интересный момент. Мы так привыкли, что оцениваем происшедшее всегда с точки зрения своих чувств. А именно, понравилось, не понравилось. Удовлетворило, не удовлетворило. А это неправильно. Потому что если мы будем исходить из собственных чувств, которые нам врут, то мы обязательно попадем в какую-нибудь нехорошую историю. Очень многие так необдуманно, допустим, выходят замуж. Или там женятся. Вот чувства. Ну, чувство вещь неплохая, хорошая, данная нам от Бога. Но все-таки это не критерий. Ну, уж никак. Надо еще немножко и как бы ума приложить, помимо чувств. Может быть, человек и не способен к семейной жизни. Ни душевно, ни телесно, ни тем более духовно. Может быть, он из дурной семьи. Может быть, он 16 раз уже был женат и потерпел крах. Может, у него 45 детей по разным городам. Ну, как-то, ну, хотя бы как зовут спросить. И то, прежде чем дать согласие на то, чтобы выйти замуж, ну, хотя бы знать, как зовут. Потому что многие так и имя очень не знают, не говоря уж о том, что вот очень теперь часто приходят жены, растрепанные, все в слезах. Вот как теперь молиться за мужа, я не знаю, крещеный он или нет. Ничего себе, прожили жизнь, дожили до того, что муж умер, Бог прибрал. И самое главное, собственно, не знает, а принадлежал ли человек Церкви Божией. А чем тогда вообще занимались-то в семейной жизни, интересно? Только все серванты покупали, да, я не знаю, там, всякие тряпки, я не знаю, переезжали с квартиры на квартиру. Ну, самым главным-то, может быть, ну, ты вообще крещеный. Это, ну, собственно, элементарно. Как-то самая важная, можно сказать, духовная часть человека. Вообще, он к Царству Божию хоть каким-то образом причастен. А то умирает супруг, даже не знает, крещеный или нет. Ну вот, так же и здесь. Нельзя оценивать по своим чувствам. Хорошо мне или нехорошо, понравилось, не понравилось, любо, не любо. Господь нам дал правила. Дерево судят по плодам. Если в результате этой исповеди, не зависит от того, какие у нас были чувства, удовлетворенности, неудовлетворенности, радости, покоя, нервности или гнева, совершенно не важно. А оставлены эти грехи, в которых мы покаялись, или не оставлены? Вот если оставлены эти грехи совсем, то значит Господь принял и благодать Божия очистила нас от них. А если не оставлены, значит нет. Потому что бывает так, человек с таким удовлетворением, с такой радостью ушел и продолжает грешить этими же грехами. Ну и зачем это нужно, эта радость, это удовлетворение? Это все бесовское наваждение для того, чтобы успокоить человека, человеческий дух, для того, чтобы усыпить его бдительность. Поэтому только по конкретным плодам. Ну, вот таков ответ нашей слушаницы Ольги. Есть вопрос, да? Алло, слушаем вас.
Алло.
Да.
Вот сейчас придумаем 51 псалом, 4 стих. «Все уклонишься вкупе, непотребнее быше, не есть преблаго, не есть до единого». Хотелось бы узнать, относится это к ветхозаветному периоду, вот эти слова псалмопевца Давида, или к Новому Завету? И относятся ли они к Новому конкретно, к Новому Завету, к нашему времени, или нет?
Дело вот в чем. Что Святая Православная Церковь собрала книги Ветхого Завета и заявила перед всей Церковью и перед всем миром о том, что эти книги являются Откровением Божьим и Священным Писанием. Поэтому Ветхий Завет, он никоим образом не потерял актуальности в Новом. Поэтому любые книги, а Псалтырь – это книга Ветхого Завета, они никак не потеряли актуальности и в новом времени. Но толкование это нужно уже производить с точки зрения Нового Завета. Мы не можем уже из Нового Завета рекомендации, типа вот разобьем младенца о камни, принимать как непосредственно указание к действию. Поэтому святые отцы древние, они принимали символическое толкование. Они смотрели, что в духовном плане кроется за тем или иным выражением, воспринимая его как некую поэтическую, духовно-поэтическую такую фигуру, как некий символ, который нуждается в расшифровке. Вот. Так и псалтирь, как всякое поэтическое произведение, оно носит, конечно, такие, ну, общедуховные в себе закономерности, но сами формы, они нужно воспринимать, исходя из контекста той эпохи. В этом есть большая сложность. Поэтому я вам советую взять толкование на псалтирь, например, Иоанна Златоустова, и почитать, а что он пишет на эту тему именно в данном месте. Вот. И если не найдете, я потому что не помню, толкует ли он именно это место, но, может быть, скорее всего, и есть этому какое-то замечание, то можно взять толкование других отцов, которые толковали псалтирь. И, в общем, тут, исходя из самого текста, никаких, ну, как-то сложностей не предвидится. У меня сейчас нет под рукой священного писания, и поэтому я не могу вам сейчас сам вот, по своему, так сказать, разумению предложить какой-нибудь вариант этого толкования, как тут можно к этому подойти. Поэтому уж потрудитесь и дальше сами, потому что необходимо нам не только ветхий, но и новый даже, особенно на первых порах, читать именно с толкованием. Есть много замечательных книг, но толкований на Новый Завет, естественно, больше, но и на Ветхий Завет немало. Вот Иоанн Златоуст, он один из самых лучших знатоков Священного Писания Ветхого Завета. Поэтому, ничто же сомневаешься, не надо нам пренебрегать Ветхим Заветом. И нужно его, ничто же сомневаешься, принимать. Вот. Только подходить к этому именно в контексте вот таких толкований символических. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер, отец Дмитрий. Вы знаете, когда мы вот читаем утреннюю вечернюю молитву, то мы несколько раз, в общем, приходится нам произносить, что мы смиренные рабы, и душа называется свою смиренной. Но вы знаете, вот если во время чтения молитвы душа и разум не соглашаются на то, что ты читаешь, то, в общем-то, это не есть молитва. Все время, когда читаешь, хочется назвать себя несмиренной. Вот как здесь все-таки уговорить свой ум и сердце, все-таки называя себя при чтении молитв смиренным? Как здесь быть? Спасибо.
Дело в том, что слово «смиренный» в разных контекстах, оно понимается немножко по-разному. Смиренный в данном случае надо нам читать вот в таком понимании. Смиренный в том смысле, что не обладающий вот этим замечательным качеством души, смирения, а смиренный в том смысле, что по сравнению с величием Божиим, ну, весьма скромный, незаметный, незначительный, ничтожный. Вот. Я вот не такой великий, как ты, а всего лишь смиренный грешный раб. Не потому, что я научился уже смиряться, потому что, научившись смиряться, как раз я возвышен буду. Ну, если не к престолу Божию, то уж до небес это точно. И не в этом смысле, а в том смысле, что по сравнению с величием твоим, вот я выгляжу весьма смиренно, в смысле скромно. Вот. Ну, вот как мы часто говорим, вот примите наш скромный подарок. Вот, он, может быть, на вид и не совсем скромный, но в силу того, ну, несоответствия тех чувств, которые мы питаем к данному человеку, он, ну, всегда скромный, потому что нам бы хотелось вот, ну, нечто необыкновенное вот для данного уважаемого нами любимого человека нечто подарить. Вот. А ну, мы можем только вот это засвидетельствовать, ну, только так вот через знак внимания. Поэтому мы говорим, это скромный подарок. Вот. И так далее. Так. Вот в таком надо плане это рассматривать. Тогда вам будет проще. Но, с другой стороны, если вот ваш ум и ваше сердце еще не пришли в такую меру возраста Христова, чтобы вам эти слова духоносных мужей воспринимать как свои, вы можете вполне аккуратно некоторые фразы взять в скобочки, вот, и время от времени к ним возвращаться, глядя на свое сердце, вернее, лучше в свое сердце сказать, как, не прошло ли это такое, ну, чувство, которое вот, ну, рождает вот этот зазор восприятия. И тогда можно уже все в полноте. А пока, если есть какое-то смущение, какое-то притыкание на данном месте, то можно вполне в молитвословчике это все аккуратно, так сказать, взять в скобки и пока не употреблять как человеку, который пока еще может употреблять только жидкую пищу, у которой еще не выросли молочные зубы. И не, в этом нет ничего страшного. Это будет даже правильно, потому что, ну, для младенцев молоко, для деток постарше уже можно и творог, и какую-то кашку варить. Вот. А дальше уже идет твердая пища, там, которую едят взрослые люди, так и в духовной жизни. Поэтому все эти молитвы наши утренние и вечерние, несмотря на всю эту кажущуюся обыденность для нас, это, ну, необычайная такая духовная высота. Даже осмыслить ее, не пройдя тот же путь, что и те люди прошли, которые эти слова однажды сказали, то мы и понять не можем. Поэтому над каждым словом там вообще можно размышлять, и вообще это даже сделать очень полезно. Только все как-то времени хватает. А вообще каждое слово этих молитв, оно стоит вообще целой передачи. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка. Благословите рабу Божию Марину.
Бог вас, Марин, благословит.
Батюшка, ответьте, пожалуйста, вот на вопрос. Поясните, пожалуйста, вот ваши слова. Вы в ответе на вопрос сказали о неспособности к семейной жизни духовно, душевно и телесно. Объясните, пожалуйста.
Ну, попробуем. Начнем с духовного. Не потому что самое простое, а потому что самое важное. Брак – это есть подвиг. Причем подвиг самоотречения. Поэтому если человек не готов, вступая в брак, к самоотречению, то значит он не готов духовно. Выходить замуж за такого – это безумие. Так же и жениться. Если избранница не готова к самоотречению, к самоотвержению, к несению подвига, рождению детей и так далее, и так далее. А то женится, а потом выясняется. Оказывается, она не хочет детей рожать. Или там, вот у нее какие-то другие планы. То есть она вот, хочу жить там, а не хочу жить здесь. Или там, ну, типа, я выходил замуж за тебя, а не за твою мамочку. Ну и прочее там. Это все надо выяснять до того. Душевное, это вот что значит неготовность. Брак требует такого поглощения сил души человеком, что если человек, ну, не представляет себе этого подвига, то, конечно, его вся душевная жизнь приходит в полное расстройство. И часто бывают всякие стрессы, эмоциональные срывы и так далее, и так далее. То есть человек должен быть достаточно зрелым душевно. Вот совсем недавно я наблюдал такую, ну, можно было сказать, трагедия, но это не трагедия, это просто смешно. Только повенчались, и не прошло и 3 месяца, так уже разбежались в разные стороны. А в чем дело? В том, что эмоционально и душевно оба эти человека, и мужчина, и женщина молодые, они были совершенно не способны вообще управлять своими эмоциями. Потому что то, как эта эмоция возникает внутри, она сразу выплескивается наружу и окатывает ближайшего стоящего к нему человека ушатом. Вот. Ну, ушатом чего? И так понятно, в силу того, что внутри, тем человек и окатывает. И в результате вот, ну, еще не развелись, так сказать, официально и церковно, но оказался совершенно неспособным, причем не в чисто духовном плане, потому что оба люди, как бы, так сказать, и верующие, и в храм ходят, и причащались до этого, но вот чисто эмоционально вот выдержать вот эту нагрузку душевную не в состоянии, потому что, ну, слишком себелюбивы, слишком набалованы, слишком глупы, слишком нетерпеливы. То есть не в состоянии даже человек терпеть, потому что супружество – это такой крест довольно трудный, тяжкий, и вот затрагивающий очень глубоко эмоциональную сферу. И телесно. Но человек может просто быть не способен к исполнению супружеских обязанностей. Имеется в виду не чисто родовые функции, но, например, кормить семью. Ну, какой-то муж, который не может содержать семью. Вот мне одна жена постоянно, уже несколько лет жалуется на мужа, что он все время гонит меня на работу. Когда ты пойдешь на работу? Да так, когда? Да где это видано, чтобы женщина работала? Это же аномалия. Мужчина должен работать. Женщина, ну, я не знаю, должна букеты цветов создавать, так сказать, коллекционировать бабочек. Может быть, если и охота, шить наряды, или, по крайней мере, их, ну, как-то сочинять, что ли. Должна рожать и воспитывать детей. Если их мало, то участвовать еще в ведении домашнего хозяйства, там, заниматься уборкой, там, вести дом, поддерживать мужа во всех его начинаниях, так сказать, не создавая ему дополнительные сложности своими капризами, а быть ему такой опорой, тылом вот в той брани, которая ведется. У нее такое диаконское служение в семье, как в домашней церкви. Вот. А если мужчина не в состоянии ее прокормить, своих детей, значит, он телесно и умственно он не способен к семейной жизни. Такому нельзя жениться. Не будущий муж, а тюфяк какой-то. Вот, а как за тюфяка замуж выходить? Это просто безумие, значит, помимо того, что самой придется кормить всю семью, становиться на место мужа, но еще на хребте тюфяк нести. Зачем же? И так без тюфяка-то трудно, а то еще с тюфяком. Вот. Поэтому вот эта телесная неготовность может быть вполне, так сказать, случится. Поэтому прежде чем выходить замуж или жениться, нужно исследовать вот того объекта своей привязанности. Вообще он как хоть через какие-то рамки проходит, нигде там не застревает. Что за семья у него, что за папа, что за мама, что за дедушка, что за бабушка, как живут вообще, какие там у них болезни в роду, нет ли пьяниц, нет ли еще каких-то заболеваний, затрагивающих там кровь или наследственность и так далее, и так далее. Поэтому должен быть человек во всем ровня. Или превосходить. Но уж никак, потому что это никак не вниз. Для того, чтобы от этого польза была всем. И народу, и семье, и так далее. Поэтому лучше уж тогда другое поприще избрать. Другой для себя путь. Раз уж нет. А так вот за кого попало замуж выходить, это все равно, что строить дом на песке. Вот результат 2/3 разводов. Потому что вот, нет, чтобы заглянуть вперед на 2 месяца и сказать, ну нет, я подожду. Нет, вот, выйти, убедиться, оставить без родителей ребенка, и лишь бы вот удовлетворить свое такое сиюминутное, как говорят, чувство. Ну вот, такое что-то совершенно мимолетное, потому что если атмосферное давление такое, то одно чувство, а если другое, то другое чувство. На улице тепло и сухо – одно чувство, а если ветер с мокрым снегом в лицо, то другое чувство. А когда на льду поскользнулся, там и руку сломал, то это третье чувство и так далее. Так что, поэтому надо очень трезво к этому подходить и обязательно спрашивать старших, советов. Если есть духовников и так далее, и так далее. Даже приходить показывать, вот как на ваш взгляд. Вот. Чтобы так уже хоть какая-то, ну, если не гарантия, но хотя бы какое-то стереовидение было этой проблемы. Алло, добрый вечер. Алло. Ну, что-то вы никак не решитесь-то. Чем вам помочь-то? Нету, да? Ну, ладно. Тогда сорвался. Напугал я. Ну, прошу прощения. Вот еще вот в этом письме задается такой вопрос о том, надо ли еще раз исповедоваться в том случае, если у человека создается впечатление, что вот возникла какая-то недосказанность или, например, вот опять же, какое-то чувство ну, вот, неполной исповеди и так далее. Это имеет смысл еще раз исповедоваться, только вот в каком случае, когда есть сознательное желание утаить грех. Или как-то вот в такой словесной мишуре утопить смысл. Опять сознательно, с целью вот человека, который принимает исповедь, не священника, а именно человека, ввести в какое-то заблуждение. Ну, мотивы могут быть совершенно разные. Ну, человек стесняется, например, или плоховато умеет выражать свои мысли, или вот боится как-то свое реноме потерять, и так далее, и так далее. Вот. Какие-то такие ложные, неверные чувства. Не желание исцелиться, а вот какие-то такие побочные соображения. Вот в таком случае, конечно, это обязательно следует повторить все честно. Но если у человека были намерения честные, и по каким-то техническим причинам это не осуществилось, то надо же всегда помнить, что мы все-таки исповедуемся Богу. Се чадо. Христос невидимо стоит, приемли исповедание твое. Христос. Поэтому на всякие вот технические несуразности, несовершенства можно не обращать внимания. И нет нужды второй раз, потому что это уже проявление какой-то неверия Господу нашему Иисусу Христу. То, что есть намерение, если человеку исповедуется, то неважно в какой форме, устно ли, письменно, толково, литературно он объяснил, или там через пень-колоду, и так далее, и так далее. Не обязательно, вообще, всякие подробности на исповеди, они чаще бывают даже вредные, потому что всякие подробности обычно, вот я из своей практики замечаю, когда человек начинает рассказывать какие-то подробности, он говорит это всегда с целью оправдания. Потому что все вот эти обстоятельства выстраиваются таким образом, что вроде... Ну, никак тут нельзя было обойтись без греха. Вот поэтому и так далее. Поэтому, когда человек пускается в какие-то объяснения с целью оправдания, а тут-то требуется исцеление, а не оправдание. Поэтому, в общем, нет нужды. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, добрый вечер. Батюшка, раба Божия Ирина. Скажите, пожалуйста, мой вопрос касается взаимоотношений родителей и уже повзрослевших детей. В вашей книжке я прочитала, что мать, ну или отец не должны просить прощения у детей. От них они могут потерять, от этого они могут потерять авторитет. Вот я у своей 14-летней дочери попросила прощения, сказала, прости, что я тебя обижаю. Она заплакала. Это... правильно так делать или все-таки не стоит, если 14 лет уже ребенку?
Дело не в возрасте, а дело в контексте. Иногда это сделать стоит. И даже очень нужно. Но речь идет о том, что если мама встает на уровень ребенка, и без конца, как ребенок повторяет одно и то же, прости меня, дочка, я больше так не буду, а завтра делать опять то же самое, то, конечно, она спускается с уровня воспитателя на уровень такой же девочки, 14-летней. И поэтому воспитательный процесс, он не только искажается, он не только прерывается, а он носит противоположный характер, то есть антивоспитание. А лучше прямо сказать развращение. Вот. Поэтому в каком-то контексте, как дело в том, когда родитель или учитель, или даже священник просит у того, ну, своего духовного чада, или ребенка, или ученика прощения, это, ну, средство из арсенала очень сильно действующих. Поэтому очень сильно действующие средства можно, так сказать, применять, но только точечно и очень редко, как порка. Понимаете, если ребенка постоянно порит, то этот ребенок вырастет трусом, гадом и предателем, и лжецом. Это совершенно определенно. Но он никогда не будет правдив, потому что он всегда будет извиваться, лишь бы ему порки избежать, и это войдет в навык. А если раз в году там, или как-то несколько раз за всю жизнь, чтобы подчеркнуть неприемлемость какого-то одного вида поведения, то это вполне уместно и даже полезно. Ну, вот. А если это часто, то это отвратительно и вредно, и вообще совершенно противоположные приносят результаты. Ну, вот. Ребенок просто окончательно убеждает, что его не любят, и он становится лживым, теряет всякий контакт. А же и здесь. Вот. Вы все хотите найти какой-то такой способ, вот какую-то таблетку, что вот так вот действовать, и все будет правильно. Нет. В каждом отдельном случае, с каждым ребенком, в разное время суток, в разное время года, в разное время его жизни, месяц, его душевно-телесное, духовное состояние, нужно каждый раз напрягать и голову, и сердце, и вот весь свой опыт для того, чтобы каждый раз решать педагогическую задачу. Ничего не делая по страсти, срыву, стараясь, конечно, это у нас у всех плохо получается, легко говорить, трудно делать, но тем не менее. Вот. Если бы мы все были бесстрастны, тогда бы у нас совершенно были замечательные дети. Но хотя бы теоретически, что ли, придерживаться вот этого столбового пути. Поэтому никакая радиопередача не сможет вам в этом помочь и вот найти в каждом конкретном случае нужный ответ. Это может только мать со всем комплексом своей интуиции, своей веры, своего образования, своей культуры, своей любви, может решить этот вопрос. Алло, добрый вечер.
Батюшка, у меня вопрос по книге «Левит» Моисея. Вот о язве, проказы. Я имею в виду язву, проказы на доме, в земле владения вашего. Да, если он, осмотрев, это священник, если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых, красноватых язв, ну и дальше говорится, что это проказа дома, что это такое. И второй вопрос. Вот сейчас, кажется, принято.
Нет, а вопрос в чем, я не понял.
А что это такое язва, проказа дома? И с описанием пятен непонятно просто, что это такое в жизни. Вот. И вот второй вопрос.
Соответствует, я не медик. Это надо спросить или посмотреть справочник врача, что, какое заболевание имеется в виду. Тем более у меня под рукой нету текста и очков, я не могу, так сказать, сходу сказать, что это имеется в виду. Скорее всего, речь идет о проказе, о ее начальной стадии, когда появились вот эти, после чешуек уже раны, когда происходит вот этот процесс омертвения тканей. Вот. И это было зафиксировано в Священном Писании, потому что в Древнем Израиле священник он был не только учителем, не только грамотеем, книжником, он еще был и судьей, и врачом. То есть к нему по всем вопросам обращались люди. И вот в данном случае это имеется в виду. Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот такое состояние души, что хочется уйти в затвор, вот так, чтобы никого не видеть и Богу молиться, и жизнь посвятить Богу, и чтобы тюфяков на себе больше не таскать. Вот как тут вы посоветуете?
Это состояние души мне абсолютно понятно, я очень сочувствую, но это в данном случае не уйти в затвор. Потому что уйти в затвор – это взять на себя подвиг. А вы хотите слезть с креста. Это совсем другое. Это не затвор. Это вы хотите на курорт. Понимаете? Вы хотите сбросить с себя эту ношу, но эта нож-то взвалена была собственноручно. Если бы связали, плеткой загнали в ЗАГС, привязали, сзади заволосы головой, так сказать, кивали, то тогда да. Да, меня насильно, вот так случилось, тогда вы свободны. даже если повенчать насильно, то благодать Божия не сойдет. Поэтому всегда батюшка спрашивает, добровольно ли вступаешь в брак? Вот того, который перед собой видишь, намеренно терпеть всю жизнь, никто не принуждает. Нет ли тут лукавства, не обещалось ли иному мужу? Нет, все, да, сами, да, теперь венчаем, надеваем венцы. Венцы мученические, потому что брак исполнен страдания. Мы люди грешные, гордые, нам очень трудно жить для другого и так далее. Но раз уж взялись за гуш, нельзя говорить, что не гуш. Поэтому апостол нам советует, оставайся в том, в чем призван. Да, сочувствую, да, противно. Да, тюфяки, да, но все-таки мы на это пошли сами. Поэтому, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Вот. Потому что тогда будет грех. До смерти осталось недолго, дотерпим. А там зато Господь за наше терпение, Он простит нам эту нашу опрометчивость. Вот такую дерзкую, которую мы совершили в молодости. Поэтому, уповая на милость Божию, прося у нее помощь во внесении креста, но не надо его сбрасывать. Потому что, знаете, сегодня муж неудачный, завтра дети неудачные, всех с балкона, чтобы покидать. Понимаете, так никакой затвор нам это не поможет. Нет. Затвор, люди уходят из полной ревности, хотят еще молиться, еще, а тут нет. Тут в вашем возгласе и в интонации чувствуется желание отдохнуть. Это совсем другое. Поэтому ложитесь сейчас пораньше спать, отдыхайте, а с утра за работу. Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вот такой вопрос. Когда очень много народу, человек 100, стоят к одному духовнику, его духовный чад на протяжении там многих лет, а выходит еще 5 священников, и к ним никто не подходит. Не будет ли неэтично подойти вот к этим свободным, а не стоять там 3 часа над батюшкой, который уже вообще от духоты там в обморок падает? Простите.
Танечка, ничего тут неэтичного нету. Это, я думаю, что тот, кто падает в обморок, будет даже вам очень нежно благодарен за то, что вы проявили такую жалость и милосердие. Вот, поэтому отнюдь. Но вот другое дело бывает так, что в определенных случаях некоторым людям совершенно не полезно исповедоваться. Но это не так уж часто бывает. То одного, то у другого. Вот. В таком случае духовник говорит, ты знаешь, нет, голубчик, вот такой-то период, или пока, я не скажу, ты уж исповедуешься только у меня. А то у тебя в головке может кашка возникнуть, какая-то такая неудобоваримая. Поэтому вот, чтобы так уже держаться чего-то одного, пусть будет у тебя один лечащий врач. Вот. Поэтому тут в каждом случае тоже нужно индивидуально подходить. Поэтому это мой ответ, он не общий, а так вот, исходя из данной конкретной ситуации. Алло, добрый вечер.
Алло, да. Отец Дмитрий, здравствуйте. Благословите раба Божия Алексея.
Здравствуй, Леша. Бог тебя благословит.
Я хочу спросить. Вот в Евангелии, когда Христос призвал за одного из апостолов, я вот точно не помню его имя, то апостол сказал, ну, учитель, позволь мне сначала пойти и похоронить своего отца. Но Христос ему на это ответил, что пусть умершие сами себя и хоронят. Вот, я не понял, вот, что он под этим вот подразумевал, вот какой смысл этих слов?
Ну что ж, попробую тебе объяснить. Дело вот в чем. Есть вещи на земле очень-очень важные. Ну, например, родина. Или, например, семья. Или дети. А есть вещи еще более важные. Это наше взаимоотношение с Богом. Спасение нашей души. И вот бывает, что эти вещи время от времени и наше отношение к ним вступает в некоторые противоречия. И приходится делать выбор. И вот Господь в очень таких категорических словах говорил, о том, что мы должны всегда выбирать из важных вещей наиболее важное. И самое важное – это наше взаимоотношение с Богом. Поэтому он даже в другом месте он сказал: «Аще кто не возненавидит отца, мать, жену, детей, он не может быть моим учеником». Это не значит, что мы должны питать ненависть. Нет. Это просто такая гиперболическая формула. Речь идет о том, что когда призывает Господь, это настолько важно, что даже такая важнейшая вещь на земле, как похоронить отца родного, ее нужно отложить в сторону. Есть вещи более важные. В какой форме это призвание осуществляется? Вот в данном случае было конкретно. Живой Бог перед ним, Иисус Христос. У него, у этого человека, есть шанс стать его учеником, стать апостолом. Может быть, не из 12, может быть, из 70. Но все равно стать учеником Христовым, спасение. А тут похороны. Ну что, без него не похоронят? Но похоронят, конечно. На улице покойники не валяются, на Востоке вообще в тот же день и хоронят обычно. И, так сказать, не только у мусульман, а вообще, кто на юге живет в связи с такой погодой. Умер человек, стараются в этот же день или на следующий, по крайней мере, уж обязательно похоронить. Вот. Совсем не на третий день, как у нас, а гораздо скорее. Вот, а на третий день уже первое поминовение. Вот. И вот, ну, важнейшая вещь, потому что, ну, отец, это, ну, святое понятие. Это вот глава моей семьи, это тот, кто меня родил, тот, которому я всю жизнь должен быть благодарен, тот, который мне дал столько, что я никогда в жизни ему не отплачу, не успею просто сделать что-то для него, чтобы хоть как-то компенсировало его забота обо мне. И вот он умер. И это последний долг, и это есть последний путь. Но все же, призвание Божие – это важнее. Поэтому вот всегда нужно выбирать, как святые отцы говорили, из двух грехов меньший, а из двух добродетелей больше. Вот так же и здесь. Вот так нужно понимать это место. Не то, что Господь против категорически, чтобы мы хоронили своих усопших. Отнюдь нет. Наоборот, чти отца и мать, да благо тебе будет. И наше почтение выражается в том числе и в отношении к телу усопшего отца. Но, тем не менее, в определенных случаях нужно... что важнее? Готовить салаты для поминок или стоять на божественной литургии, причащаться и молиться о усопшем? Ну вот что важнее? Конечно, важнее быть на литургии. Что важнее? Кулич или пасхальное причастие. Или некоторые вот в Великий Четверг, говорит, мне некогда было прийти на причастие в Великий Четверг, я куличином пек. Ну что, в магазине нельзя купить куличи? Или у соседа попросить? Или вообще без кулича остаться? Ну, лучше остаться без кулича на Пасху, чем без причастия в Великий Четверг. Но многие люди этим пренебрегают ради вот этого. Я понимаю, что ради любви к ближнему это еще можно как-то вот, но только со слезами на глазах, что вот все в церковь идут, а меня оставили печь. Вот только так. Это может быть приемлемо, как слезы кожевника, который, глядя на то, как люди в воскресенье в храм идут, обливался слезами, и что вот он, видимо, недостоин, не угодил Богу, он вынужден делать свою работу, потому что иначе он не сможет прокормить семью. Вот, только это является уважительной причиной вот, для того, чтобы вот это призвание Божие на брачный пир Агнца может быть, так сказать, пренебрегаем ради еще большего любви к ближнему, и когда здесь человек жертвует самым дорогим, что у него есть на свете. Он жертвует возможностью причаститься ради еще большей любви к ближнему. Вот эту жертву Господь примет. Но только есть это, когда жертва, а не просто желание попечь, угостить, там сделать вкусненькое и так далее, и так далее. Это все совершенно не имеет никакой цены перед Богом. Поэтому вот в этом надо нам приобретать мудрость, вот, избирать правильный путь. Вот что в данном случае важно? Потому что такие коллизии бывают. Вот нужно обязательно посетить больного или вот там идти в праздник на службу. Или там какие-то два послушания бывают, вступают в противоречие. например. Но у многих людей там 2-3 обязанности. Надо это сделать и то сделать. И вот все это сливается в один. Что выбрать? Вот из двух грехов меньший, а из двух добродетелей больше. Помоги, Господи. Алло, добрый вечер.
Батюшка, добрый вечер. Благословите, пожалуйста, рабу Божию Маргариту. Объясните, пожалуйста, как определить, когда совершаешь какое-либо дело, по Божьей воле это происходит или это своеволие человека? Спаси, Господи.
Ну, понимаете, какое дело? Задача не в том, чтобы не проявлять свою волю, а задача в том, чтобы наша воля совпала с волей Божией, чтобы она согласилась с этим. А определить это довольно трудно. Никаких таких технических средств к определению этого, их не существует. Это есть, конечно, некоторые внешние критерии, но человек так лукав, что он может вполне, ну, убивая другого, думать, что он службу творит Богу. Об этом и в Евангелии написано. Поэтому нету этого. Нужно, чтобы Господь сам открыл. Поэтому близок и несомненно об этом уведомлял. Вот. Но есть вообще-то некоторое такое вспомоществование для нас. Мы не совсем вот в этих поисках находимся в темноте. У нас есть совесть. Вот это такая очень хорошая вещь, данная нам от Бога. И вот если мы все время будем вот этот участок нашей души упражнять, свою совесть, то мы достигнем того, что она будет звучать довольно отчетливо, у нас звонко. И если мы будем упражняться в заповедях Божьих, то есть свою совесть очищать, потому что бывает так, что и совесть как-то мутится, вот этот голос двоится, и вот как-то мы не знаем, как нам поступить. Это тоже возможно. Но все-таки вот голосом совести можно руководствоваться. Можно. Ну и, конечно, когда уж совсем никак не можем, можем у какого-то нейтрального, трезвого человека, которого мы уважаем за его такую жизнь христианскую, который имеет рассуждение, можем и спросить совета в этом тот, предварительно помолясь о том, чтобы Господь через него нам открыл бы, вот, что он действительно хочет. Вот. Если будем иметь веру, Господь вразумит этого человека сказать нам то, что нам потребно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, вот объясните, пожалуйста, почему все Евангелие построено какими-то притчами, загадками? И вот сейчас звонил мальчик, и вот я внимательно слушала, и вот у меня родился такой вопрос. Вы не могли бы объяснить? Вот это трудно для понимания, особенно когда первый раз его читаешь. Обязательно надо толкование. Вот в чем дело? Спасибо.
Ну что ж, вопрос вообще очень такой даже оригинальный. Но вообще все в жизни довольно трудно. И каждый человек, вот даже взять самого простого, или наоборот, очень разумного и образованного, сталкиваясь с чем-то, он очень часто в своей жизни не находит ответа. И тот или иной объект нуждается вот в таком объяснении, истолковании, там, как устроены жидкие кристаллы, или там, что такое черная дыра, или как образуется рифма, и так далее, и так далее. Так же и здесь. Почему притчи? Да потому что в нашем обыденном человеческом языке таких понятий, которым хочет приблизить нас Господь, их просто нет. Нужно совершенно по-новому, вообще нужно новый язык создавать, и для того, чтобы новый словарь, чтобы это изъяснить. Но Господь говорил с людьми простыми, поэтому Он показывал всем через эту притчу, ну, сам путь. И вот если понять эту притчу, вот, что там кроется, вы очень хорошо сказали, сказки, загадки, действительно так, без всяких объяснений. И вот если эта загадка в нас живет, и мы хотим найти отгадку этой загадки, если у нас не просто вот такая лень ума и нашего сердца, что мы вот не хотим ради спасения души пальца пальца ударить, не хотим какую-нибудь книжку почитать, куда-нибудь в библиотеку сходить, куда-то съездить, спросить, напрячь голову, подумать. Если мы хотим только вот не чтобы жевать, как один раб Божий, говорит, устрой меня на работу. Он говорит, вот есть сейчас работа, пельмени пробовать. Ну а что? Ну как, вот сварились или нет, берешь в рот, отправляешь, и что? Ну как, жевать. Да ну, жевать. То есть даже и жевать уже не хочет. Ну тогда вообще ничего тут не сделаешь. Духовная жизнь требует подвига. И вот здесь есть такой некий барьер. Вот тебе притча. Хочешь? Давай. Вникай. Не хочешь? Не надо. Дело твое. Но путь к Царству Божию, он лежит через эту притчу. Вот другого нет. Потому что по-другому и объяснить нельзя. Вот хочешь, понимай, ищи толкование. И причем не просто так от ветра головы своей, а именно вот святоотеческое. Как церковь это понимает. Потому что так понимать можно что угодно, это будет совсем далеко от истины. А именно в Духе Божьем, как человек ее мог понять и записал, рассказал нам. По милости Божией, все-таки есть такие люди, были, которые могут нам это истолковать, а другие нам прочитать. Или мы сами найдем такую книгу. То есть нужно предложить обязательно труд. Это не для того. Это сделано не специально. Это так получилось. Это был единственный возможный путь. И, в общем, этот путь неплохой. Вы знаете, как бы, я не знаю, вы, по-моему, первый за 2000 лет пожаловались на это. Но есть некто ленивый, говорит, вот надо на русский перевести, по-славянски там непонятно. Но уже Евангелие переведено на русский, пожалуйста, читай. Для ленивых и так далее. А вообще вся Западная Европа, к которой мы, так сказать, страстно стремимся, они вообще, так сказать, перевели Евангелие совсем не так давно по сравнению с Россией. А уж богослужение вообще совсем недавно, вообще вот еще и сотни лет не прошло. А так богослужение было вообще по латыни, которое вообще никто не знал, кроме священников. Ну и то не все. Совершенстве. Ну, конечно, литургические тексты знали, понимали, но так вот, чтобы в обиходе она была, нет, отнюдь. И ничего, церковь жила и как-то действовала, и возникла целая культура западноевропейская на этой почве. Так что, а некоторым трудно там церковнославянский язык освоить. То есть, такая леность, ну, тупость вот красоте и нежелание усилий. И это совсем неправильно. Наоборот, духовная жизнь нам требует такой активизации. Именно вот найти ответ, понять, что за этим стоит, почувствовать, что Бог хочет нам сказать. Это и даже все наши толкования, они ведь немножко однобоки. Каждая притча, она имеет множество таких пластов. Они все очень такие многоассоциативны. И каждый человек именно эту притчу, он с ней сочетается, и она ложится на его уникальную жизнь. Поэтому вот притча, допустим, о блудном сыне, она в вашей жизни преломится таким образом, в моей жизни таким образом. Тут нельзя. Вот каждый человек, он Евангелие переваривает, переживает, перечувствует по-своему. И это замечательно. Нам дается только, ну, как бы ноты, а играть мы должны сами эту жизнь. Вот в чем дело. Поэтому тут не надо на это роптать. Надо самому учиться играть, потому что без конца слушать песни других людей, в этом нет спасения. Мы должны обязательно именно вот самим научиться вот этому искусству христианской жизни. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да, слушаем.
У меня следующий вопрос. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Вот, у меня вопрос такого порядка. У апостола Павла, он говорит, если бы не было воскресения Христа, наша, знаешь, вера была тщетна.
Да.
То есть я думаю так, правильно или нет, когда Господь Иисус Христос вошел добровольно на крест и понес наказание, знаешь, взяв как бы грехи наши, так, он воскрес и тем самым, если мы поверим, приводит людей обратно к вере, то есть берет первородный грех, когда, знаешь, мы отошли от веры к Отцу, а Он приводит опять нас к вере. Об этом и говорит апостол Павел. Правильно ли я говорю или нет?
Ну, по такому направлению, в общем, правильно. Но в деталях, к сожалению, нет. Потому что вера, она первична в данном случае. Только вера делает Евангелие для нас живым. Нас приводит к вере встреча с Евангелием. То, что Евангелие – это есть жизнь того, кто нас сотворил. Это есть его слова. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Евангелием, душа наша как бы вспоминает вот обители Отца Небесного. Она вспоминает замысел Божий о нас. И мы рождаемся вновь. Опять мы как бы узнаем себя в Евангелии. И тогда начинается вот этот в нас процесс духовной жизни. И вот к этому, вот это, так сказать, истолковать, мне кажется, более правильно. Ну, на этом наша передача незаметно подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания.